Орел по-прежнему сидел, нахохлившись на столбике кровати. На самой кровати спала Эск, и матушка увидела, что это настоящий сон, а не неподвижность пустого тела. Осталось надеяться, что Эск сумеет побороть неодолимое желание бросаться на кроликов. Матушка снесла несопротивляющуюся птицу вниз и выпустила ее во дворе у задней двери. Орел тяжело взлетел на ближайшее дерево и устроился там отдыхать. Его преследовало ощущение, что ему стоит на кого-то обидеться. Но он, хоть убей, не мог вспомнить, за что именно. Эск открыла глаза и очень долго смотрела на потолок. За эти месяцы она познакомилась с каждым выступом, с каждой трещинкой, образующими на штукатурке фантастический, перевернутый вверх ногами пейзаж, в котором она поселила одну ей известную и живущую по сложным законам цивилизацию. В ее голове кипели мысли. Она выпростала из-под покрывала руку и посмотрела на нее, гадая, куда подевались перья. Все это было очень странно. Она сбросила одеяло, спустила ноги с кровати. Расправила в потоке воздуха крылья и скользнула в мир. Стук тела упавшего на пол спальни заставил матушку поспешно взбежать по ступенькам. Она заключила пораженную ужасом девочку в объятия, крепко прижала к себе и начала раскачиваться взад-вперед, издавая бессмысленные утешающие звуки. Эск подняла искаженное страхом лицо. — Я чувствовала, как исчезаю.
— Да, да, теперь лучше,
— пробормотала матушка. — Ты не понимаешь, я даже не могла вспомнить свое имя, — вскрикнула Эск.
— Но сейчас-то ты его помнишь?
Эск помедлила, проверяя.
— Да, — кивнула она, — конечно, сейчас помню. Ну, так что ничего плохого не случилось.
Но
матушка вздохнула. — Тебе был преподан урок,
— сказала она и решила для верности придать голосу некую строгость.
— Говорят, малое знание может причинить немало бед. Но оно и вполовину не так опасно, как дремучее невежество.
— Ну что именно случилось со мной?
— Тебе показалось, что заимствования недостаточно. Ты решила похитить чужое тело. Однако ты должна знать, что тело похоже на формочку для желе. Оно заставляет то, что в нем содержится, принимать определенную форму, понятно? Ты не можешь оставаться в теле орла и сохранять сознание девочки. Во всяком случае, нельзя оставаться там долго.
— Я стала орлом?
— Да.
— И перестала быть собой? Матушка задумалась. Ей всегда приходилось делать паузу, когда разговор с Эск выходил за пределы словарного запаса обыкновенного человека.
— Нет, не перестала, — ответила она наконец. — Не в том смысле, в каком ты имеешь в виду. Ты просто стала орлом, которому иногда снятся странные сны. Тебе снится, как ты летаешь, а ему, как он ходит и разговаривает. — Фу! «Ну, а теперь все закончилось», — продолжала матушка, одаривая девочку скупой улыбкой. «К тебе снова вернулось твое истинное «я», а орел получил обратно свое сознание. Он сидит на большой березе рядом с туалетом, и мне хотелось бы, чтобы ты вынесла ему что-нибудь поесть».
Эск заглянула куда-то за матушкину голову и самым обычным голосом сообщила.
«Там были какие-то необычные существа».
На лице старой ведьмы явно проступило изумление. Эск смешалась, испугавшись, что ляпнула что-то не то.
— Какие существа?
— резко спросила матушка.
— Большие. Самые разные. Они сидели вокруг. — Там было темно? Ну, эти твари, они скрывались в темноте?
— По-моему, я видела там звезды.
— Матушка...
Матушка-ветровозка неотрывно смотрела на стену.
— Матушка!
— повторила Эск. —
А? Да? А?
Матушка встряхнулась.
— Да, понятно. А теперь я хотела бы, чтобы ты спустилась, взяла кусок ветчины из кладовой и вынесла орлу, ясно? И неплохо было бы поблагодарить его. Кто знает.
Когда Эск вернулась, старая ведьма намазывала хлеб маслом. Эск подтянула к столу табурет, но матушка махнула на нее ножом.
— Не спеши. Встань, повернись ко мне.
Озадаченная Эск повиновалась. Матушка воткнула нож в разделочную доску и покачала головой.
— Чтоб им пусто было, — пожаловалась она окружающему миру. — Понятия не имею, как это делается. Насколько я знаю волшебников, у них на такой случай должна иметься определенная церемония. Вечно они все усложняют.
— Что ты хочешь этим сказать? Матушка, не обращая на нее внимания, заковыляла в темный угол рядом с кухонным шкафом.
— Может быть, тебе следует опустить одну ногу в ведро с холодной овсянкой и надеть одну перчатку? — продолжала она. — Я не хотела этого делать, но они меня вынуждают.
— Чем ты говоришь, матушка? Старая ведьма выхватила из теней посох и неопределенно махнула им в сторону Эск.
— Вот, он твой. Возьми его. Надеюсь, я сделала все как надо.
На самом деле, вручение посоха начинающему волшебнику обычно очень внушительная церемония, в особенности, если посох был унаследован от старшего волшебника. Согласно древним законам, ученик проходит долгое и устрашающее испытание с участием масок, капюшонов, мечей и страшных клятв, в которых говорится о вырезании языка, вырывании внутренности дикими птицами, развеивании праха по семи ветрам и тому подобном. После нескольких часов такого времяпрепровождения ученик допускается в братство мудрых и просвещенных. Также на этой церемонии толкается длинная речь. По чистой случайности матушка изложила ее суть в двух словах. Эск взяла посох и стала разглядывать его.
— Симпатичный, — неуверенно протянула она. — Красивая резьба. — А для чего он? — Присядь. И хоть раз в жизни выслушай меня, не перебивая. В тот день, когда ты родилась, вот так все и случилось, в общих чертах.
Эск пристально посмотрела на посох и перевела взгляд на матушку.
— Я должна стать волшебником? — Да. — Нет, не знаю.
— На самом деле это не ответ, матушка, — упрекнула Эск.
— Должна или нет? — Женщины не могут быть волшебниками, — отрезала матушка. — Это противно природе. С таким же успехом женщину можно сделать кузнецом.
— Вообще-то я наблюдала за работой отца и не понимаю, почему...
— Слушай, — торопливо перебила ее матушка, — женщина не может стать кузнецом по тем же причинам, по каким мужчина не может стать ведьмой, а все потому, что...
— Я слышала о мужчинах-ведьмах, — коротко вставила Эск.
— О чернокнижниках?
— Ну да, о них.
— Мужчин-ведьм не бывает. Бывают только глупые мужчины!
— с жаром воскликнула матушка.
— Мужчина-ведьма на самом деле волшебник. Все дело в...
— она постучала себя по лбу.
— В головологии! В том, как работает твой ум. Мужской ум устроен не так, как наш. Их магия — это сплошные числа, углы, края и поведение звезд, как будто действительно имеет значение. Это все сила проклятая...
Матушка помолчала и вытащила на свет слово, которым любила описывать все то, что так презирала в волшебниках.
— Геометрия!
— Ну, тогда все в порядке. С облегчением отметила Эск. — Я останусь здесь и буду учиться ведьмовству.
— Ага, — мрачно отозвалась матушка. — Тебе хорошо говорить. Вряд ли это будет так легко.
— Но ты же сама сказала, что мужчины должны быть волшебниками, а женщины — ведьмами. И наоборот не бывает.
— Верно.
— Значит, — торжествующе заключила Эск, — все проблемы решены? Я просто не могу не стать ведьмой. Матушка ткнула пальцем в посох. Эск пожала плечами. — Всего-навсего старая палка. Матушка покачала головой. Эск моргнула. — Нет?
— Нет. — И я не могу стать ведьмой? — Понятия не имею, кем ты можешь стать. Бери посох.
— Что?
— Бери посох. Видишь, в очаге уложены поленья. Зажги их.
Огниво в... — начала было Эск.
— Как-то раз ты сказала, что огонь можно разжечь и по-другому. Покажи мне.
Матушка поднялась на ноги. В полумраке кухни Эск показалось, что старая ведьма внезапно выросла, и помещение вдруг наполнилось меняющимися, разлохмаченными тенями, пронизанными угрозой. Глаза матушки свирепо впились в Эск.
«Давай!»
— скомандовала она, и в голосе ее звякнули льдинки.
«Но!»
— отчаянно пискнула Эск, прижимая тяжелый посох. Она поспешно отступила и опрокинула табурет.
«Показывай!»
Эск с воплем кинулась к очагу. Кончики ее пальцев полыхнули пламенем, которое, змеясь, пронеслось через кухню. Дрова вспыхнули с такой силой, что вся мебель разлетелась в разные стороны, а в очаге образовался брызжущий искрами шар горячего зеленого света. Он, шипя, крутился на камнях, которые начали трескаться, а потом и вовсе расплавились, и по его поверхности пробегали быстро меняющиеся разводы. В течение нескольких секунд железный экран храбро сопротивлялся, но затем все-таки сдался и растаял, как воск. Последний раз он появился в виде алого пятна на поверхности огненного шара, после чего исчез совсем. Мгновение спустя черный чайник постигла та же судьба. В тот самый момент, когда дымоход должен был, по идее, отправиться туда же, древняя каменная плита, лежащая в основании очага, не выдержала, и огненный шар, брызнув напоследок искрами, скрылся из виду. Его прохождение сквозь землю отмечалось нерегулярным потрескиванием и отдельными клубами пара. Если не считать этого, вокруг царила тишина. Та громкая, свистящая в ушах тишина, которая наступает следом за оглушительным шумом. После неестественного неонового света в кухне было темно, как в преисподней. Наконец матушка вылезла из-под стола и несмело поползла к дыре, окруженной валиком застывшей лавы. Оттуда грибом поднялось очередное облако раскаленного пара, и матушка поспешно шарахнулась в сторону.
«Говорят, под Овцепикскими горами расположены рудники гномов», —
ни к селу, ни к городу, — сказала она.
«О, боги! Вот маленькие паршивцы удивятся!»
Она осторожно тронула туфлей остывающую лужицу железа, расплывшуюся там, где раньше находился чайник, и добавила:
«Экран жалко. На нем были совы».
Ее дрожащая рука пригладила подпаленные волосы.
— Думаю, сейчас мне не помешает добрая кружка... добрая кружка холодной воды.
Эск сидела, изумленно рассматривая свою руку.
— Это была настоящая магия,
— отозвалась она наконец.
— И ее сотворила я.
— Один из видов настоящей магии,
— поправила ее матушка.
Не забывай об этом. К тому же тебе следует научиться управлять сидящей внутри тебя магией.
Ты можешь меня этому научить?
Я? Нет.
Как же мне учиться, если никто не будет меня учить?
Ты должна отправиться туда, где это умеют делать. В школу волшебников.
Но ты сказала...
Матушка на мгновение оторвалась от переливания воды из ведра в кувшин.
Да, да,
резко бросила она.
Но можешь забыть о том, что я говорила. Можешь забыть о здравом смысле и всем таком прочем. Иногда приходится идти туда, куда ведут обстоятельства. Полагаю, ты так или иначе отправишься в эту школу волшебников.
Эск обдумала это заявление.
— Ты хочешь сказать, это моя судьба? — спросила она.
Матушка пожала плечами.
— Что-то в этом роде. Может быть. Кто знает.
Той ночью, когда Эск давным-давно лежала в постели, матушка надела шляпу, зажгла новую свечку, убрала все со стола и вытащила из тайника в кухонном шкафу небольшую деревянную шкатулку, в которой лежали бутылочка чернил, древнее гусиное перо и несколько листков бумаги. Каждый раз, когда приходилось сталкиваться с миром букв, матушка чувствовала себя не в своей тарелке. Ее глаза выпучились, язык высунулся наружу, на лбу бусинками выступил пот, но перо, поскрипывая, все-таки двигалось по странице, хотя сопровождалось отдельными негромкими
«Зараза!»
и
«Чтоб тебя!».
Письмо звучало следующим образом. Правда, данному варианту не хватает свечного воска, клякс, замарываний и жирных пятен оригинала.
«Главному волшебнику! Незримый университет! Здрасте. Надеюсь, все здоровы. Я посылаю вам некую Искарину Смит-Т. У нее есть задатки волшебника. Но чего с ней дальше делать, я не знаю. Она трудолюбивая девочка и чистоплотная. И из чего мастерится выполнять разнообразные работы по дому. Я пошлю с ней денег. Желаю вам жить долго и закончить